Голоса памяти. Письма и дневники наших святых новомучеников. Читает Денис Коночкин.
Мученик Михаил Александрович Новоселов. Письма к друзьям. Письмо третье. Друзья мои, я предполагал и нынешнее третье письмо мое к вам посвятить вопросу о церкви, но некоторые обстоятельства и соображения понуждают меня отложить эту тему до следующего письма. А теперь побеседовать с вами, мои дорогие, о другом предмете, имеющем, впрочем, ближайшее отношение к церкви, о таинстве исповеди. Передо мной лежат два небольших рукописных документа, увидевших свет, судя по имеющимся в них хронологическим датам, около года тому назад. Один документ озаглавлен «Отклики на пасторские собрания в храме Христа Спасителя». Дата – неделя мытаря и фарисея, 1922 год. Другой документ не имеет никакого надписания, а дата – первая седмица Великого Поста 1922 года. Тема той и другой рукописи одна – общая исповедь. Мы приближаемся к Великопостному времени. Скоро наступят недели, подготовительные к Великому Посту. Естественно, именно теперь побеседовать об исповеди, если уж затрагивать эту тему. А затронуть ее не только своевременно, но и необходимо. А почему необходимо? Ответ на этот вопрос дают упомянутые небольшие рукописи, которые я и предлагаю вашему вниманию. Первое. Отклики на пасторские собрания в храме Христа Спасителя. Православные русские люди! Наступает Великий пост, когда в былое время, по уставу церковному, русский человек шел в храм на тайную исповедь к своему отцу духовному для облегчения своей совести от греховного бремени. Это было трудное дело, требовавшее напряженного нравственного подвига. Человек должен был истязательно допросить себя, в чем он погрешил пред Богом и ближними, и все свои мерзости, содеянные не только делом, но и словом, и мыслью, обнажить пред Отцом Духовным. Сколько стыда и трепета должен был испытать кающийся, чтобы, по слову святого Григория Богослова, здешнюю срамотою избежать будущей срамоты. Воистину, это было испытание великое. Теперь, братья, православные русские люди, с падением мрачного деспотического режима и с наступлением светлой эпохи небывалой политической свободы воссиял свет и в области церковной. Освежающая струя духовной свободы забила и в недрах церкви. Ныне, братья, благодарение судьбе, с невозвратным падением старого политического сыска пал и сыск духовный. С соизволения высшей церковной власти, раскрепощенной от уз царского самодержавия, в православных приходах, руководимых истинными пастырями, постепенно, но неуклонно, устанавливается общая исповедь. Выходит из употребления исповедь частная. Сам собою рушится этот духовный пыточный приказ, это средневековое насилие над совестью православного русского человека, который, словно ребенок под угрозой розги, должен был с мучительным стыдом открывать греховные тайники своей души такому же, как он сам, грешнику, попирая свое человеческое достоинство, насилуя свою благородную духовную природу. Благодетельная судьба вывела, наконец, православного русского человека, так много терпевшего от царя-самодержца и попа-истязателя, на давно жданный простор политической и религиозной свободы. Узкие врата тяжелого испытания совести, вводившие на вечерю Господню, теперь широко раскрыты, и символом этого расширенного пути к престолу Царя Небесного является новый обычай отверзения царских врат при иерейском служении. Прежде только нужницы восхищали Царство Небесное, теперь никому не возбраняется вход в это Царство Света, свободы и воистину всепрощающей любви. Прежде были званые и избранные. Теперь нет этого устарелого деления. Отныне званые, они же все и избранные. Любовь неба излилась на землю с небывалой доселе полнотой через просветленных в последние дни неведомой раньше благодатью архипастырей и пастырей на новых началах безусловной свободы, вводящих Царствие Божие внутрь человека и широко распахивающих врата Царствия Небесного пред свободными гражданами этого Царства. «Грядите же, православные люди, на общую исповедь. Грядите не как рабы, вам уже нечего более бояться и срамиться, ибо ни перед одним человеком вы не должны обнажать деяний своих лукавых. А Бог, Он всегда одинаково зрит их привычным для нас милостивым оком. Грядите, как сыны, как чада свободы, небывалой на рабской Святой Руси и ведомой лишь издавна дышавшему духовной свободой протестантскому миру. Возрадуйтесь, ибо недалеко то время, когда вы сольетесь с этим миром в полном единомыслии, разрушив последние перегородки, отделяющие вас от всего славного Царства Свободы. Заря этого единомыслия давно занялась на Руси, и только тяжкие оковы мрачного строя мешали ей разгореться. Ныне восходит уже солнце этого сладостного единомыслия в культе, идее и, главное, в духе. Паки реку, радуйтесь, сыны свободы. Аминь. Неделя Мытаря и Фарисея, 1922 год. Таков первый документ, побудивший меня заговорить с вами об исповеди. Полагаю, что вы не обманетесь, как обманывались некоторые по недостатку духовного чутья, относительно источника тех мыслей, которые высказаны в откликах. То есть поймете, что автор их, конечно, не сторонник общей исповеди и тех духовных начал, с которыми связано и из которых происходит это новшество. Обратите внимание на то, что отклики появились тогда, когда все с внешней стороны было более или менее, принимая в соображение наше время, благополучно в русской церкви. Патриарх почти беспрепятственно и часто служил в разных московских храмах, ежедневно принимал на своем подворье посетителей. Законное высшее церковное управление функционировало, невозбранно говорились всюду проповеди, читались богословские лекции в нескольких местах, в храме Христа Спасителя собирались еженедельно духовные лица и миряне и свободно обменивались мнениями по церковным и религиозным вопросам. Словом, русское православное общество жило, казалось, нормальной духовной и церковной жизнью, сохраняя единство духа в союзе мира. Правда, начал уже пошаливать Антонин. Обнаруживались самочинные новаторские деяния нескольких батюшек, но к этому относились довольно спокойно и церковная власть, и большинство православных. Одни посмеиваясь, другие поругивая новаторов, третьи, тоже не сочувствуя им, находили, что это пустяки, на которые не стоит обращать внимания, из-за которых нечего беспокоиться, тем более что некоторые новинки, как, например, та же общая исповедь, нравятся иным и привлекают их в храм. Все новшества представлялись явлением, может быть, и не очень желательным, но сравнительно невинным, которое в известный момент, в случае нужды, можно легко пресечь решительным действием высшей церковной власти. Так думало большинство. Иначе, как видите, смотрел на дело автор откликов, презирая грозную опасность в том, что забавляло одних, слегка раздражало других и вызывало снисходительно презрительное отношение третьих или несколько покровительственное у четвертых. Из всех новшеств, которыми обогатило нас то время, особенный успех выпал на долю общей исповеди. постепенно, но неуклонно, как справедливо указано в откликах, устанавливавшийся в разных приходах и вытеснявший исповедь частную. Несомненно, что по существу своему это новшество является самым серьезным из всех вошедших в церковный обиход за последние годы, ибо новшество это коснулось таинства, и таинства, к которому чаще всего призывает нас Церковь. Таинство, которое заменяет собою для падших христиан, каковы все мы, великое и неповторимое таинство крещения, почему и именуется иногда вторым крещением. Таинство, подготовляющего нас к достойному принятию величайшего таинства тела и крови Христовых. Автор откликов справедливо поставил это новшество в связь с тем протестантским духом лжесвободы, который проник давно в наше церковное общество и всесторонне растлил его. Отклики верно отмечают протестантизацию культа идей и духа некогда святой православной Руси. Я знаю, что некоторые из вас, друзья мои, были свидетелями, благодарение Богу, не участниками общей исповеди и имели случай беседовать с лицами, участвовавшими в ней. Поэтому вы сами можете судить о достоинстве этого новшества и оценить правильность тех выводов, которые сделаны автором откликов из анализа общей исповеди. Последовавшие в нашей церкви события, которые у нас теперь перед глазами, оправдали опасения автора и придали заключительным строкам его откликов характер печального пророчества. К сожалению, дух времени, чтобы не сказать дух тьмы и отец лжи, стоящий за духом времени, продолжает слепить очи православных, пастырей больше, чем посомых. И, несомненно, общая исповедь будет процветать в духовном болоте современной церковной жизни и, подобно болотным огням, завлекать в гибельную трясину бедные людские души. В оправдание своего новаторства, своей лени и своего нежелания или неумения православно окормлять к пристанищу вечной жизни своих духовных чад, протестантствующие иереи-модники и иереи-наемники, не вникающие в существо таинства, не опознавшие собственным опытом все его силы, а потому не разумеющие величия, глубины и условий действенности его, будут, конечно, приводить избитые аргументы в пользу общей исповеди, как облегчающий им труд пасения словесных овец, в свою очередь, чрезвычайно облегчаемых в труде покаяния этой лжеисповедью. Ссылались и будут ссылаться на первые века христианства, когда будто бы практиковалась общая исповедь, между тем, как тогда имела место совершенно обратная практика. Один каялся перед многими, перед целой христианской общиной. Ссылались и будут ссылаться, например, отца Иоанна Кронштадтского, забывая или не понимая, первое, что хотя отец Иоанн и великий иерей Божий, но не отец Церкви. Второе, что если бы и был признан таковым, единичный опыт его пастырской практики, как и личного подвига, не может быть правилом для всех, ибо только согласие отцов имеет силу, нравственно обязательную для христиан. Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Это особенно следовало бы помнить последователям отца Иоанна, которые так ревностно следуют ему в том, что их без нужды облегчает, и не обнаруживают той же ревности в следовании великому пастырю в трудном духовном подвиге, который он нес в течение всей своей многолетней жизни, и который давал ему то, что оправдывало и его практику исповеди. В самом деле, не говоря о том, что к отцу Иоанну стекались многотысячные толпы народа со всей России, исповедать которых по установленному для всех чину он не имел физической возможности, следует знать и помнить две вещи. Первое. Исповедь у отца Иоанна совершенно чужда была той холодности или мелодраматичности. Последнее особенно прельщает не умеющих разбираться в своих духовных переживаниях, которые характерны для общих исповедей, практикуемых заурядными батюшками. Она была глубоко драматична, иногда с оттенком трагизма, когда люди во всеуслышание, выявляя себя перед всеми, что напоминает действительно первохристианскую исповедь, каялись в страшных преступлениях, выкрикивая с отчаянием и вместе с надеждой грехи, может быть, многие годы, лежавшие тяжелым бременем на их душах, которые пробуждены были к новой жизни огненным, благодатным словом избранника Божия, отца Иоанна. Отец Иоанн имел и часто обнаруживал великий и редкий дар прозорливости, который давал ему возможность и, быть может, властно побуждал дерзновенно отводить от чаши недостойно приступавших к ней после общей исповеди. Пусть обо всем этом подумают жалкие, неудачные подражатели славного пастыря земли русской. Наконец, пусть они знают и то, что, несмотря на все высказанное об отце Иоанне, последний нередко скорбел по поводу общей исповеди, прибегать к которой он видел себя вынужденным в силу исключительности своего положения. Скорбел, ибо и у него нередко бывали случаи, вопиявшие против такой исповеднической практики. Ссылались и будут ссылаться на весьма неудовлетворительную практику у нас, частной исповеди, обращающейся часто в пустую формальность, вследствие хотя бы скопления огромного количества исповедников в некоторые недели Великого Поста. Но что же из этого следует? Уж, конечно, не то, что плохо обставленный фельдшерский пункт надо уничтожить и заменить его хатой ворожеи. Не надлежит ли, напротив, употребить все меры к тому, чтобы фельдшерский пункт преобразовать в хорошо оборудованную больницу с понимающим и любящим свое дело врачом и соответствующим персоналом служащих, с настоящими лекарствами, а не суррогатами, и с ежедневным, а не с еженедельным приемом больных? Ссылаются на возрастающую любовь мирян к общей исповеди и на их благодарные чувства к иереям-устроителям оной. Что сказать на это? Сказать можно много, очень много. Но на сей раз отвечу лишь словом апостольским. Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням. Второе послание к Тимофею святого апостола Павла, глава 4, стихи 3-4. И воистину, общая исповедь, принимаемая за таинство, есть басня, о чем сказано будет ниже. Говорят, если люди так стремятся на общую исповедь, значит, они хотят исповедаться. Я делаю обратное заключение. Если люди так стремятся на общую исповедь, значит, они не хотят исповедаться. Если, конечно, под исповедью разуметь то, что всегда разумелось в церкви под этим словом, и что совершенно понятно для всякого, сколько-нибудь серьезно проходящего духовную жизнь. Далее. Иереям дана власть вязать и решить. Собственно, она дана только епископам, а иереи пользуются ею, как говорил блаженный Симеон, архиепископ Солунский, по необходимости и с разрешения епископа. Эта власть сказывается главным образом при совершении таинства исповеди. Спрашивается, как при общей исповеди иерей будет вязать? А если общая исповедь лишает его власти вязать, а она неизбежно лишает, если иерей не имеет дара прозорливости, подобно отцу Иоанну Кронштадтскому, то неизбежно он теряет власть и решить. И тут мы подходим к тому пункту нашей беседы, который высказан кратко, но совершенно ясно во втором документе, лежащем предо мною. Пункт этот гласит, что общая исповедь не есть таинство и разрешение грехов участникам оной не дает. Вторая рукопись, как я сказал, не имеет заглавия. Она может быть названа «Братским увещанием, прельщаемых общей исповедью». Привожу текст полностью. Остановитесь, православные люди, идущие на так называемую общую исповедь. Не поддавайтесь вражьему обольщению, подменяющему святое, строгое, воистину спасительное таинство покаяния, нервным взвинчиванием, сентиментальными воздыханиями и сладким, погибельным самообманом получения по дешевой цене подступа к страшным тайнам Господним. Петроградские пастыри на общем собрании единодушно и решительно отвергли общую исповедь. Так называемая общая исповедь, пишет профессор Петроградской духовной академии протоиерей Налимов, не имеет никакого отношения к таинству покаяния. Она разрешения ни от каких грехов не дает, является не заменою исповеди, а полную отмену исповеди пред причащением и всецело оставляет на совести каждого участника ее полную ответственность перед Господом непосредственно за достойное или недостойное принятие Его тела и крови. Итак, разрешение грехов, возвещаемое иереем на общей исповеди, не имеет силы и является обманом, может быть бессознательным, со стороны священника, и самообманом со стороны посомых, воображающих, будто они истинно исповедовались и действительно получили разрешение своих прегрешений. «Не обольщайтесь, братья, Бог поругаем не бывает». Послание святого апостола Павла Галилеянам, глава 6, стих 7. Не полагайтесь на очистительные действия истерических воплей или замирающих трелей проповедников и руководителей поддельной исповеди, а с трезвенным вниманием ума и тихую, покаянную молитвою сердца ищите истинного пути очищения лукавой совести у пастырей, пекущихся по примеру и завету пастыря-начальника Христа, о каждой овце особо. Как сказано в послании святого апостола Павла филиппийцам, в главе 2, стих 12, «Со страхом и трепетом свое спасение содевайте. Узким путем многотрудной для совести, но спасительной для души частной исповеди, а не через широкие, но обманчивые врата общей, устремляясь в Царствие Божие. Аминь». Первая седмица Великого Поста 1922 года. Конец цитаты. «Вижу, что письмо мое выходит чрезмерно длинным, и в то же время не могу остановиться. Слишком важна тема, и слишком бередит она сердце. Дорогие мои, отнеситесь с возможной серьезностью к этому серьезнейшему вопросу, и не позволяйте себе и в малой степени, даже мыслью, не то что делом, погрешать против святого таинства. Держитесь твердо следующего правила. Если где практикуется общая исповедь, как законченное в себе таинство, а не как только подготовка к серьезной частной исповеди, что надлежит весьма приветствовать, там поругана величайшая святыня, долженствующая соединять нас с телом Церкви. Мне очень хотелось сделать некоторые выписки о таинстве исповеди из творений блаженного Симеона, архиепископа Солунского, но это слишком бы удлинило мое и без того непомерно растянувшееся письмо. В следующем письме предполагаю вернуться к вопросу о церкви. Если оно выйдет покороче, я, может быть, присоединю к нему в качестве приложения упомянутые выдержки из блаженного Симеона. Мир вам, дорогие! Молитесь обо мне грешном, любящий вас и молитвенно памятующий брат о Господе. День святой мученицы Татьяны и святого Саввы, архиепископа сербского. 12 января 1923 года. Постскриптум. Очень рекомендую вам прочитать и продумать чин исповедания, помещаемый в требнике. Он многому вас научит. Примечание. Цитата из книги «Акты святейшего Тихона, патриарха Московского и всея России. Переписка и позднейшие документы о каноническом преемстве высшей церковной власти». Первое издание 1917 год, следующее 1943 и 1994. Совершая богослужение по чину, который ведет начало от лет древних и соблюдается по всей православной церкви, мы имеем единение с церковью всех времен и живем жизнью всей церкви. При таком отношении пребудет неизменным великое и спасительное единение основ и преданий церковных. Божественная красота нашего истинно-назидательного в своем содержании и благодатно-действенного церковного богослужения, как оно создано веками апостольской верности, молитвенного горения, подвижнического труда и святоотеческой мудрости и запечатлено Церковью в чинопоследованиях, правилах и уставе, должна сохраниться в Святой Православной Русской Церкви неприкосновенно, как величайшее и священнейшее ее достояние.
Голоса памяти. Письма и дневники наших святых новомучеников. Читал Денис Коночкин.